Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. До 2022 года Европа устойчиво следовала зеленому курсу, но в январе он был немного скорректирован. Еврокомиссия внесла газовую и атомную энергетику в классификацию зеленых отраслей экономики. Вот эта классификация должна вступить в силу в ближайшие полгода. Во многих европейских странах на возобновляемые источники приходится приличный процент всей энергогенерации. К ВИЭ относятся в том числе ветряные электростанции. Но летом 2021 года слабые ветра в Северном море, где установлено множество огромных ветряков, снизили выработку ветряных электростанций. В Великобритании выработки ветряных электростанций упали ниже 5% при среднегодовом показателе за 2020 год в 18%, к примеру. Это стало одной из причин осеннего энергокризиса в Европе и вынудило ЕС амнистировать, ну, во всяком случае, временно, такие источники энергии, как газ и атом. Так что же случилось с ветром и чего ждать от ветрогенерации в будущем? Этому сегодняшний наш эфир посвящен. На связи со студией «Радио Спутник» заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО, кандидат географических наук, доцент Наталья Рязанова. Наталья Евгеньевна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Наталья Евгеньевна, а какие, в принципе, факторы влияют на потоки ветра? Почему где-то может эта скорость, мощность, я не знаю, в чем замеряется ветер, вот в данном случае, снижаться?
Природная скорость измеряется в метрах в секунду, в километрах в час. А если мы говорим об энергетике, то, конечно, в киловатт-часах. Ну, то есть та выработка, которую они могут дать. Обычно изменение скорости ветра происходит, ну, первое, от изменения нагрева поверхности, в зависимости от того, насколько интенсивно прогревается или не прогревается поверхность, будет увеличиваться или падать скорость ветра, сила ветра, как принято говорить. Ну, вот если мы говорим об Атлантике, тот пример европейских стран, о котором вы сейчас сказали, то там есть такое колебание, которое всегда базируется между Азорским максимумом, оно так поежнее находится, и Исландским минимумом давления. И вот в этом колебании обычно и живет весь этот ветер, который должен был бы питать, например, там электростанции, ветровые, ветряные электростанции Европы. Ну вот по целому ряду причин. Возможно, кстати, эти причины анализируются до сих пор, но вот интересно, что еще 10 лет назад французские исследователи опубликовали исследование, в котором показали, что увеличение численности деревьев и растительности вообще настолько эффективно идет в Европе, и Канаде, и Атлантическом побережье Северной Америки, что они как бы экранируют ветер, такие естественные, что ли, ловушки, которые, в общем, отчасти тоже могут снижать этот ветер. Но заметьте, это было 10 лет назад. Это исследование там 2009-2010 годов.
То есть сейчас еще больше деревьев?
Ну, то есть, получается, ну, знаете, я бы, конечно, не сводила
или меньше
к деревьям, просто, наверное, их больше, и, наверное, они выросли еще выше, потому что действительно восстановление природных ландшафтов идет очень интенсивно и в Европе, и в США, и в Канаде. Но дело в том, что у нас никто же не отменял еще и значительного такого отепляющего воздействия для Арктики, по крайней мере, для Атлантической Арктики. Тут я была бы очень осторожна в своих высказываниях. Дело в том, что то количество холодной воды, которое вытекает при таянии льда из Северного Ледовитого океана в Атлантику, оно настолько большое, что получается как бы отодвигание вот этой зоны фронта, где встречаются североатлантические теплые водные массы, над которыми едет вот этот ветер, воздушная масса, и те холодные потоки ветра, которые выходят навстречу ему из Северного Ледовитого океана. И вот эта зона фронта, она переезжает примерно, ну скажем так, с района Северной Европы, Великобритании, она смещается южнее Франции уже сейчас. Очевидно, это тоже одна из причин.
Ну вот эта тенденция, она глобальная на снижение скорости ветра, или она происходит только на определенных территориях и где-то наоборот, может быть, он повышается?
Наверняка где-то и повышается, вопрос только в том, где это будет отслеживаться. Понимаете, вот наша информированность, она велика там, где присутствует экономический сектор. В данном случае мы говорим, например, о том, что выработка электроэнергии уменьшилась. Значит, мы говорим о том, что для экономики нужно было установить приборы слежения, установить там скорости ветра и силу ветра, значит, в тех районах, где планировалось располагать вот эти электростанции, например, ветряные. И в итоге мы получили значительное количество, такой массив просто информации, который позволил нам говорить о том, что было так, стало вот так. Ну, в данном случае мы констатируем, что упала скорость ветра. Надо сказать, что есть такие отчеты, например, вот Всемирная метеорологическая организация, ну, как часть ООН, выпускает такой доклад, человеческая, это такой отчет ООН, человеческая цена бедствий, он создан 2000-2019 годы, там оказывается, что к началу 21 века было зарегистрировано более 4000 природных катастроф, подавляющая часть из которых была как бы отмечена, ну, связана с климатическими разными явлениями, причем опасными и именно катастрофическими. А за 2000, вот с 2000 года по наше время, ну, по 2019 год, их отмечено уже более 7000. И надо сказать, вот это территориального разброса, что это, конечно, есть разница. Например, вот данные по континентам, у нас на первом месте по таким катастрофам оказалась Азия с более чем 3000 стихийными бедствиями за 20 лет. На втором месте Америка, причем вся и северная, и южная, 1700, и Африка, 1100. Ну а по странам на первом месте у нас Китай оказался, на втором Соединенные Штаты Америки. Хочу сказать, что, конечно, у нас есть такие модели, и модели эти строятся для не только для разных частей океанов, но и для океанов в целом, для каждого океана и для планеты в целом. И совпадают, как правило, вот эти модели, в смысле аномалии, да, которые вызывают падение либо резкое увеличение ветра, как раз скорее вот с так называемыми ревущими сороковыми и неистовствующими шестидесятыми градусами северной и южной широты. Это как раз самые действительно, ну, значительные колебания ветра. Надо сказать, что в Тихом океане, тем не менее, вот таких, может быть, прямо значительных падений скоростей ветра не отмечалось. А вот в Атлантике, да, действительно отмечалось. Но, знаете, я вот справедливости ради хотела бы отметить, что на берегах Тихого океана такого скопления ветряков как раз и нет. Так что, ну, может быть, именно локальных наблюдений такого качества, да, которое у нас есть, например, на Северной Атлантике, просто, ну, пока нет.
2018 год провели ученые Китайской академии наук исследования, но, точнее, опубликовали результаты, проводили они его на дистанции достаточно серьезной, и проанализировали они данные с тысячи метеостанций по всему миру и выяснили, что почти две трети из вот этих метеостанций, они показали снижение ветрового потенциала по сравнению с уровнем 1979 года. И больше всего таких станций именно в Азии. Там 80% станций показали снижение мощности на 30%, а почти половина всех подобных станций Европы тоже на 30% снизилась. А вот в Северной Америке меньше всего станций, там всего 30% станций показали снижение. И таким образом сделали они вывод, что в Северном полушарии так или иначе, с разной интенсивностью, но скорость ветра и, соответственно, потенциал ветровых станций электрических снижается.
Потенциал, да, действительно снижается. Надо сказать, что вообще в целом для внутриконтинентальных районов действительно отмечено характерное застаивание воздушных масс. Возможно, это действительно связано с некоторым ростом температуры, приземной причем температуры, которая характерна для именно внутриконтинентальные районы. Они...
Алло, алло. Наталья Евгеньевна. Да, у нас, к сожалению, обрыв связи или что-то подобное. Сейчас мы перезвоним заведующей лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО, кандидату географических наук Наталье Рязановой. Но я напомню, что вот это исследование опубликовано было Китайской академией наук в конце 2018 года, а исследовались данные аж с 1979. Наталья Евгеньевна.
Да.
С нами вы, да?
Да, да.
Продолжаем.
Да, хотела бы сказать, что сейчас такие долгопериодические модели выстраиваются для достаточно больших временных периодов, временных рядов. И тут сложность есть в моделировании, там разные подходы используются. Есть короткопериодные, это на примерно там 10-20 лет. У нас сейчас такой вот период, ближайшее будущее, климатологи его называют, 21-30 год, среднесрочное прогнозирование 56-65 год, и долгосрочное будущее это с 91 по 2100 год. Показано, что расти скорости ветра будут примерно где-то вот в Северной Европе, где-то от Исландии до Ирландии, примерно вот в этом диапазоне. Сильно падать скорость ветра будет для, к сожалению, приморских районов, но тут высказывается предположение, что ветряки, возможно, являются физическими ловушками ветра, да, то есть сами они по себе могут его слегка тормозить, но они же его забирают, мы из физики знаем, что все должно куда-то деваться. В итоге наименьшее количество ветра будет для таких районов, как Северная Норвегия, Финляндия, причем в районе Лапландии, до 35% снижения ветра будет. И до 25% в районе Средиземного моря, особенно сильно в этом смысле, может пострадать Италия, весь полуостров итальянский, потому что для него прогнозируется еще большее снижение скорости ветра. Значительное снижение плотности ветра прогнозируется для Великобритании, Центральной Европы, и отчасти там Франции, Германии, Чехии. Надо сказать, что рассматривались разные сценарии. При сценарии, если мы ничего не будем менять и сжигать топливо природное, углерод выбрасывать дальше, продолжать, да, то вот этот сценарий, он какие-то еще более такие неприятные цифры показывает. Если будем уменьшать отепляющее воздействие антропогенное, то есть уменьшать количество, допустим, работы углеродных станций, то нефтяных там и угольных запасы использовать меньше, то сила ветра может, в принципе, она, наверное, кое-где может восстановиться. Во всяком случае, пока это вот самые такие свежие данные международных... Да, я должна сказать, что у нас существует такая МГИК, Международная группа экспертов по климату, которая делает периодические отчеты раз в несколько лет. Там есть три основные группы, которые занимаются наукой. А четвертая группа – это группа, которая называется группа адаптации. Так вот, именно группа адаптации, она обратила наше всеобщее внимание на то, что при увеличении числа вот таких вот ураганных, что ли, ветров, да, когда ветра нет-нет-нет, а потом страшный ураган налетает, увеличивается промачиваемость, что ли, стен, зданий, сооружений. И в эксплуатации вот эти вот здания и сооружения нуждаются в гораздо большей защите. То есть у нас есть еще и значительные проблемы с приспособляемостью антропогенных объектов вот к таким значительным колебаниям скорости силы ветра.
А как увеличение вот таких вот проявлений стихии, как ураганы, различные там смерчи, штормовые ветра, в последние годы сочетается с тенденцией на снижение в общем скорости ветра? Вот сейчас мы видим в новостях, у нас в южных регионах бушуют такие ветра серьезные?
Это никак не сочетается. Собственно говоря, речь идет скорее о стихийных проявлениях. Человек, как известно, перед стихией почти беззащитен. Вот действительно есть вот такая закономерность. Скорость ветра падает в целом, да, на планете, а число ураганных явлений резко возросло. И оно возросло настолько, что, ну, видите, вот по докладу Всемирной метеорологической организации за 20 лет практически, ну, почти в два раза. Это, конечно, катастрофическое увеличение. А сделать что-то мы с этим вряд ли можем, но еще раз повторяю, что нам надо приспосабливаться к этому.
Сейчас немного детский вопрос. А, например, ураганный ветер штормовой на море, это плюс для ветрогенераторов? То есть вырабатывается максимальное количество энергии? Или это минус, потому что, ну, может, просто говоря, выработаться ресурс или сломаться этот ветрогенератор?
Вот думаю, что это как раз переходный вопрос для следующей части со специалистом, потому что на самом деле, как вы понимаете, выработка, конечно, все равно происходит. То есть генерация идет, лопасти крутятся, и генератор, он, так сказать, накапливает эту энергию. Другое дело, что в процессе постоянной и длительной эксплуатации технического объекта, ветряка как технического объекта, я думаю, что это значительно ухудшает, что ли, эксплуатационные условия.
А как происходят, в принципе, замеры силы ветра? Вот насколько мы точно знаем, где какой ветер и с какой скоростью, за счет каких приборов?
Ну, в принципе, существуют такие карты розы ветров. Значит, это самые простые приборы. Это флюгер первым был, и вообще самым надежным остается флюгер Вильда. Это такой, ну, так сказать, всем нам известен с детства, да, то есть устройство, которое поворачивается по направлению, откуда и куда дует ветер, и таким образом он, да, он показывает не только направление, но и можно по отлетающим там дощечкам замерять его скорость. Причем, вы знаете, это происходит на высоте до 15 метров, то есть мы измеряем приземный-то он слой у нас, не только там, где люди ходят, да, но вот где-то до высоты там, пятиэтажного дома примерно. То есть это самые, так сказать, транспарентные значения, которые мы можем получать. И такие карты для каждой территории, в общем-то, населенной, да, они существуют. Я даже скажу больше, что такие карты строят, запрашивают риэлторы, архитекторы для строительства микрорайонов, да, чтобы там не создавалась, например, турбулентность значительная, это будет просто неприятно. И там выстраивают дома таким образом, чтобы рассечь вот эти потоки сильного ветра. Я должна сказать, что раньше такого не было, там лет 50 назад или 60 назад запросов таких карт не было, и вот обратили внимание в старых микрорайонах, что такие турбулентные потоки создаются, это очень неприятно для жителей. А сейчас они запрашиваются. Что касается, например, побережья, особенно тех мест, где выстраиваются или планируются построить ветряные электростанции, там, конечно, запрашиваются специальные наблюдения. Ряды этих наблюдений существуют, их берут с метеостанций. Они существуют на многие десятки лет. Для некоторых регионов так и больше 100 лет уже эти ряды наблюдений есть. И более того, есть такие карты, которые по сезонам. Например, если у нас в умеренных широтах есть 4 сезона основных, да, года, то вот для всех 4 сезонов года есть вот такие карты преобладающих ветров. Кроме того, есть еще и карты силы ветра, да, то есть это вот интенсивности. Именно в таких местах, как правило, есть даже атлас скорости силы ветра, и в таких местах принимается решение о целесообразности, значит, строительства. Ну, об экологических аспектах, наверное, я уже не успею поговорить.
И какие сезоны, какие месяцы, например, в нашем северном полушарии самые ветреные?
Не только в северном полушарии, а вот скорее я скажу о прибрежных, да, районах, где действительно перенасыщены, так сказать, уже ветряными электростанциями. Это, конечно же, вот в бореальном, то есть в холодном типе климата, где-то 40-е, 60-е широты, мы как раз вот в них находимся, живем, умеренные мы их называем. Это как раз осенне-зимний период и небольшой такой период весенних ветров. То есть это такие переходные и холодные, скажем так, сезоны. Летом сезон таких значительных штормов и ураганов несколько уменьшается, но, к сожалению, интенсивность этих ураганов сильно наросла.
Вот вы сказали, Наталья Евгеньевна, значит, что ветрогенераторы, они сами задерживают ветряные потоки и тем самым по сути, тоже являются одним из факторов снижения в среднем силы ветра. Но ведь человек же умное существо. Мы же можем рассчитать какие-то там математические модели и расставить это так все классно, чтобы создать, я не знаю, свою розу ветров. Ну или, наоборот, расставить по розе, или расставить так, чтобы они друг другу не мешали, эти ветряки, там, большие не забивали маленькие и так далее.
Знаете, вот именно сейчас мы это и стали делать. Я должна сказать, что лично...
А раньше хаотично, что ли, поставили?
Нет, нет, не хаотично. Мы же говорим о количестве этих ветрогенераторов, да, сейчас. То есть мы могли, допустим, с вами сделать математическую модель. Ну вот моя научная работа некогда была связана с математическим моделированием. И мне научный руководитель тогда говорил: не увлекайся этим. Это необходимое условие помоделировать что-то, но недостаточное. Должна сказать, что пока вот генетики живую овцу доли не сделали, да, они огромного количества факторов о качестве ее здоровья не могли даже в страшном сне предугадать, что вообще с ней будет. И вот когда целостный живой организм появился, да, то там отмечено было, что там в юном возрасте она переболела всеми возрастными заболеваниями, характерными для очень старых особей. Так вот и здесь мы можем с вами создать модель, мы даже физическую модель можем создать, и скорее всего они местами даже создавались, где именно такое количество ставилось ветрогенераторов, именно вот на таком расстоянии. Но, вы знаете, так сказать, глобальная климатическая система, она, ну, все ее параметры заложить в математическую модель практически невозможно. Поэтому мы закладываем такое количество, которое в математике исповедует принцип «необходимо, но достаточно», ну, с точки зрения исследователей того времени, да. Но вот сейчас выясняются все новые и новые, так сказать, факторы, которые просто не были заложены в эту модель. Теперь вот эти исследования происходят, такие математические модели описываются уже в прекрасных научных статьях, которые доступны, и, может быть, и нашим слушателям тоже будет интересно их поискать. Надо сказать, что у нас самые такие глобально интересные модели строят климатологи и физики Института физики Земли имени Обухова. То есть это действительно научные лаборатории, которые на постоянной основе строят такие модели и, надо сказать, к их чести пишут высоко цитируемые статьи. То есть на них теперь ссылаются не только средства массовой информации, но и, конечно же, коллеги других лабораторий.
Второй город нашей страны, Санкт-Петербург, город федерального значения, северная столица, находится, ну, фактически на море, Финский залив. Есть ли там потенциал для использования ветряных электростанций? Может быть, как-то это реализовывать нужно? Как вы думаете?
Наверняка есть такой потенциал, потому что офшорный ветер, вот этот береговой, да, он всегда интенсивный, и, ну, как мы теперь, аккуратно надо говорить, да, мы думали постоянный, теперь выясняется, что вот так может его сила изменяться. Дело в том, что, да, действительно, офшорный ветер, он действительно такой важный фактор, и там те же Нидерланды, например, используют такую тактику, когда ставят небольшие ветряные генераторы, там, допустим, на крышу домов, но только тут действительно, если сделать его слишком большим, то вот этот инфразвук, который он издает, он просто изгонит не только насекомых ненужных из этого дома, из этого микрорайона, он даже людей изгоняет, как это нам сейчас известно уже.
А он издает инфразвук?
Да, инфразвук, который вызывает чуть ли не панические атаки, то есть это очень низкий, довольно страшный звук. Некоторые части диапазона инфразвука мы даже не можем слышать, но наши внутренние органы, там возникает такая вибрация неприятная, что они начинают входить в резонанс вот с этим звуком.
То есть лучше не устанавливать рядом с жилыми помещениями?
Ну, я думаю, что многие наши слушатели знают о том, что многие деревни в Германии просто практически покинули свои дома, потому что жить возле таких ветряков, там целые поля ветряков, никогда они разрозненно там-сям стоят, да, а когда именно целое поле, допустим, таких ветряков стоит крупных, ну, жить оказалось невозможно.
А как же коровки там пасутся? Им нипочем?
Им почем. Но они, видимо, не могут и зайти, так сказать.
Не могут доложить фермерам, что им там неприятно, да?
Видимо, да. Поэтому, что касается Санкт-Петербурга, тут, видимо, важно, ну, на мой взгляд, важно, я все-таки не энергетик, но мне кажется, как экологу, что имело бы смысл сочетанные источники энергии, когда есть ветер, ветер, когда это невозможно, допустим, там холодные зимние периоды, да еще и солнца мало в Питере, то имело бы смысл, наверное, традиционную энергетику использовать. Кроме того, для небольшой, невысокой застройки, особенно если это дачное строительство или какие-то малоэтажные, то имело бы смысл использовать геотермальное тепло, тем более, что это давно известный метод, такой, в общем, очень дешевый, очень эффективный, и это постоянное тепло, которое можно накапливать, когда не нужно, да, чтобы этот генератор отдавал вам это тепло. Там бак воды вы, допустим, нагрели на семью, да, пол нагрели, и пока достаточно. Этот генератор достаточно хорошо его удерживает. Это связано с разницей потенциалов между температурой поверхности Земли и глубинными горизонтами.
Наталья Евгеньевна, спасибо большое вам. Наталья Рязанова, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО, кандидат географических наук, доцент, была с нами на прямой связи.
Спутник Эрудита.